Часть третья.
Академик Евгений Борисович Александров рассказывал мне о своем дяде, президенте Академии наук СССР с 1975 по 1986 годы Анатолии Петровича Александрове, трижды герой социалистического труда, лауреат многих премий, талантливейший физик и далеко не простая личность. Анатолий Петрович интересовал меня своим отношением к Андрею Дмитриевичу Сахарову. Было одно обстоятельство в жизни Александрова, которое определяло, по-видимому, кое-что в его поведении. В 16 лет, по сути, подростком, он служил у Врангеля. С тех пор страх, что об этом узнают, сопровождал его. Случай типичный в советской жизни. Что-то такое имелось у многих. Почти любой из моих друзей что-то скрывал. Отец раскулачен, дед был домовладелец, у жены брат был троцкист, у этого тетка-родственница Махно. Из рассказов Евгения Борисовича Александрова. Сахаров его раздражал. Из-за него, полагал он, будут репрессии. Не думает о людях. Нобелевский лауреат академик Басов тоже возмущался. Ходит ваш Сахаров в белых одеждах, а мы из-за него в дерьме. Анатолий Петрович Александров был против высылки Сахарова в Горький, но считал, что это не самый плохой вариант. Могли подстроить автомобильную катастрофу или запрятать психбольниц. Как-то дома он сказал: «Я не верю человеку, который бросил своих детей от первой жены и сейчас голодает из-за того, что не выпускают за границу невестку сына его новой жены». И однако Анатолий Петрович пошел к Брежневу в связи с голодовкой Сахарова, когда ситуация была близка к критической. Брежнев дал согласие выпустить невестку, и Сахаров прекратил голодовку. Академия не сдала Сахарова, не исключила его из Академии, несмотря на все усилия властей. Защитил его именно Анатолий Петрович, говорил мне Евгений Александров. Он оказался первым слушателем рассказа о его дипломатическом триумфе на собеседовании в Политбюро ЦК. «Меня спрашивают, — говорит Анатолий Петрович, — есть ли в уставе Академии процедура лишения звания академик? Я отвечаю: есть, с формулировкой «за действие, порочащее звание». Меня спрашивают: так зачем дело стало? Я отвечаю: видите ли, по уставу Академии все персональные вопросы решаются тайным голосованием на общем собрании. И я не уверен, что 2/3 академиков проголосуют за исключение Сахарова. Может получиться громкий политический скандал. Меня спрашивают: а нельзя ли организовать открытое голосование? В этом случае академики не пойдут против линии партии открыто. Я отвечаю: да, но для этого надо изменить устав академии. Мне говорят: в чем же дело? Я отвечаю: видите ли, по уставу академии любые изменения устава утверждаются тайным голосованием на общем собрании. И я не могу гарантировать, что 2/3 академиков проголосуют за такое изменение. И тут от меня они отстали, закончил Анатолий Петрович, очень довольный собой. Все чаще я чувствую ненужность гражданина в своей стране. Гражданские чувства, гражданские требования. Зачем? Начальство это только раздражает. То марш несогласных, то выступление против строительства башни «Газпрома» в Петербурге, то жалобы на отсутствие бесплатных лекарств, на плохие дороги, на низкие пенсии. Они всем недовольны. Что мы для них не делаем, все им мало. Каждый день показываем по телевидению, что правительство заседает, обсуждает нужды страны. Кое-кого снимаем с работы. Стали аресты делать. Нет, недостаточно. А нужен ли вам вообще так называемый народ? Хороший вопрос. В самом деле, чего вы с ним возитесь? У вас есть трубы. Две трубы. Газовая и нефтяная. Есть еще лес. Ну, хватит. Вполне. Ну так что же, какая вам польза от народа? Это верно, пользы никакой, но все же неудобно как-то. И что скажут за границей? Да плевать, им за границей нужно, чтобы две трубы исправно качали. Думаете, им ваш народ нужен? Им и свой осточертел. Надо подумать, что-то в этом есть. Строили писательский дом у канала Грибоедова. Однажды стройка остановилась. Гвозди кончились. Нигде не могли достать. Литфонд откомандировал члена правления писателя Стенича добиться гвоздей в отделе снабжения горосполкома. Приходит туда Стенич. Сидит начальник, старый еврей. «Гвоздей нет, и неизвестно, когда будут», — повторяет он всем. Стенич дождался своей очереди, наклонился к нему и на ухо сказал: «А когда вы нашего Христа распяли, у вас гвозди были? И что вы думаете, получил?» О Стениче ходило много легенд, он был остроумен и, конечно, погиб где-то в 37-м году. А вот ужасные словосочетания и слова. «Более лучше», «Где-то я согласен с вами», «Видели о том», «Решили о том», «Подскажите время», «Как бы бесконечно», «На себя одеть вместо надеть», «Я извиняюсь вместо извинить», «Фотка», «Проплатить», «Я уже как бы пообедал», «На сегодняшний день», «Позвольте поднять тост», «Поднять можно бокал», «Волнительно», тоже искусственное слово. Резолюции. Начальник пожарной службы Курчатовского института подал докладную академику Игорю Васильевичу Курчатову, что при обходе помещений замечено, как в одной лаборатории младший научный сотрудник занимался любовью с такой-то младшей научной сотрудницей. Курчатов написал резолюцию. Занятие любовью младшего научного сотрудника с младшей научной сотрудницей пожарной опасности для лаборатории не представляет. Из жизни повешенных, повешенных в кавычках. Жена не дала мужу на водку, категорически, раз и навсегда. Он скандалил, скандалил, умолял, что он пил в долг, теперь его черед поставить, для него это вопрос чести, иначе остается только покончить с собой, он повесится. «Да ради бога», — сказала жена, — и ушла из дома, заявив, что не хочет мешать ему. Он взял веревку, соорудил петлю, незатяжную, встал в ванной на табурет, дверь на лестницу оставил открытой, чтобы жена, значит, всполошилась, когда вернется. «Висит», в кавычках. В это время приходит давным-давно вызванный водопроводчик. Входит в ванную, видит покойника, шарахнулся, выбежал, постоял на лестнице, подумал, вернулся, стал снимать с покойника часы. Тот дал ему ногой в челюсть. Водопроводчик побежал и грохнулся в передней с инфарктом. Когда в скорости вернулась жена, она нашла лежащего водопроводчика, который безудержно стонал. Поэтому висевший в ванной муж не произвел на нее нужного эффекта, тем более, что он был совершенно живым. Когда война окончилась, все полагали, что наступит умиротворение, долгожданное всеобщее счастье. Казалось бы, советский народ отстоял родину, а с ней и советскую власть, спас жизнь Сталину и всем его верным соратникам, ведь ни один из вождей не погиб на войне. Народ, включая интеллигенцию, стало быть, заслужил доверие от своих правителей. К чему отныне искать врагов? Не тут-то было. Сразу же стали прочищать мозги, преодолевать низкопоклонство перед Западом. Появилось постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», о фильме «Большая жизнь», и пошло-поехало. Появился новый враг советского строя – космополиты. Когда с них срывали маску, там большей частью оказывались евреи. Но обличать евреев – это дело безошибочное. Никогда не помешает. Недавно я нашел одно любопытное письмо ко мне Дмитрия Сергеевича Лихачева. «Дорогой Даниил Александрович, один ваш вопрос неотступно преследует меня. Вы спросили об обращении «гражданин» и «товарищ». Как обращаться к человеку, если не знаешь его имени? Для обращения к женщинам любого возраста этот вопрос сейчас решен, в кавычках. Кассирши, продавщицы даже 50-летнего возраста обращаются без запинки. «Девушка, а как было до революции?» «Не все могу вспомнить, но что могу, вспомню. Извозчик торгует с моим отцом. Отец, если разговор идет хорошо, говорит ему: «Голубчик». Обращаясь к человеку явно непочтенному с его точки зрения, отец говорит ему: «Почтенный, как пройти?» Если возникает спор с человеком оборванного вида, не уступает дорогу и прочее, отец говорит: «Почтеннейший, посторонись, видишь?» Женщине, хорошо одетой, говорит: «Сударыня». Молочнице, приносящей нам молоко, говорит: «Голубушка». «Сударь» никогда не говорится, только в сочетаниях и при размолвке иронично: «Сударь вы мой». Извозчик, носильщик, обращаясь к людям по-европейски одетым, говорили всегда: «Барин». «Барин, накинь гривенничек». Знакомому барину дворник его дома говорил: «Ваше благородие». Звоня на телефонную станцию, все говорили: «Барышня». «Барышня, соедините меня с номером таким-то». Обращение: «Ваше превосходительство», «Ваше высокоблагородие», «Ваше сиятельство» и прочее говорилось только в служебной обстановке или тогда, когда чин, к кому обращались, был точно известен. За картами, однако, полковник приятелю-генералу мог сказать: «Ну, ваше превосходительство, твой ход». На конвертах даже детям, сохранилась открытка отца из Одессы мне, шестилетнему, перед именем и отчеством сверху писалось «Е.В.», то есть «Его высокоблагородию», и далее Дмитрию Сергеевичу Лихачеву. И это не было шуткой. Так полагалось писать на конверте даже детям. Студенты говорили друг другу «коллега», и также обращались к студентам-преподаватели. Теперь о словах «товарищ и гражданин». До революции слово «товарищ» не в качестве обращения было в большом ходу. Товарищи по школе, по университету, существовали товарищества и были товарищи министра, то есть заместитель министра. Обращение «товарищ» на улицах, в трамваях, в учреждениях, в воззваниях появилось только после 1917 года. «Гражданин» означало в целом «купца» и в обращениях не употреблялось. «Гражданин Минин» и «князь Пожарский». «Гражданин» в значении пафосно-революционном, как обозначение свободного и равноправного члена общества, у нас не привелось. Обращение «гражданин» до сих пор несет печать какой-то подозрительности и строгости. Дмитрий Лихачев, 30 мая 1984 года. Анна Ахматова, когда ее спросили английские студенты, как она относится к докладу Жданова, где тот ее оскорблял, сказала дипломатично: это, мол, критика, на которую руководство имеет право. Что-то в этом роде. Михаил Зощенко высказал свое возмущение докладом. Сказал, что не может согласиться с тем, что его называют подонком. Анна Андреевна сохранила возможность работать. Некоторое время ее не печатали, но и не трогали. Михаил Михайлович Зощенко пострадал смертельно. На него накинулись, долго травили. Позже на писательском собрании он не пожелал каяться в своем ответе студентам. Это был первый бунт, открытый бунт после смерти Сталина, 54-й год. Медали. В русской истории бывали случаи, когда медаль вручалась отнюдь не в награду. Петр I, как известно, не чурался доброй чарки, но людей, излишне приверженных к вину, не терпел. К таким пьянчугам по указанию царя применяли суровые меры. Одной из них был церемониал награждения провинившегося со специальной медалью. Она имела форму восьмиконечной звезды, отливалась из чугуна, была величиной с тарелку и весила полпуда. Надпись, выбитая с обеих сторон, гласила «За пьянство». Регалия эта цепью крепилась к металлическому разъемному ошейнику, который запирался надежным замком. Удостоенные сей награды целую неделю должны были таскать ее на себе, чтобы прочувствовать тяжесть похмелья. Как показала практика, случаи повторных награждений были крайне редки. В 1709 году, накануне Полтавской битвы, по велению Петра I была отлита еще одна позорная медаль, которая предназначалась украинскому гетману Мазепе, переметнувшемуся в лагерь врагов. Она весила 10 фунтов, более 4 килограммов, но изготовлена была не из чугуна, а из серебра. Петр распорядился выбить на одной ее стороне изображение повесившегося на осине Иуды, под ним 30 серебряников, а на обратной стороне медали надпись «Треклят сей погибельный Иуда еже за сребролюбие давится. Телевидение. Телевидение изготавливает все больше знаменитостей. Большая часть знаменита лишь тем, что часто попадает на экран, дают бесчисленные интервью. Артиста, который рекламировал лекарства, когда появляется на сцене, в спектакле, в образе, такого артиста узнают. А, это тот, кто рекламировал имодиум от поноса. Похороны Хрущева. Мы узнали о смерти Хрущева из зарубежного радио. Был сентябрь 71 года. Наши газеты 2 дня молчали, наконец появилось. С прискорбием сообщаем о смерти бывшего персонального пенсионера. Больше ни слова. Ни некролога, ничего. Хоронили, в сущности, тайно. Не было объявления о панихиде, где, когда. Москвичи звонили в ЦК, там отвечали: понятия не имеем. Пенсионеров хоронит семья. Дотошные иностранные журналисты выяснили, что похороны будут во вторник в 12 часов. Приехали на Новодевичье в 10 утра. Власть решила перехитрить, объявила санитарный день. Никого не пускали, оцепили район солдатами. Допустили всего человек 200. Быстро-быстро свернули панихиду. Со следующего дня началось паломничество. Надписи на венках за ночь были стерты. Откуда такой страх? Жалкий, панический страх любви к Хрущеву. Каким трусом оказался трижды герой Брежнев? Как подло сводил он счеты с покойным. За что? За то, что тот выдвинул и его, и Суслова, и всю эту компанию Политбюро? При Хрущеве было такое объявление о смерти Бориса Пастернака. Умер член Литфонда. И умер персональный пенсионер Хрущев. Как аукнулось, так и откликнулось. Что посеешь, то и пожнешь. Март 1954 года. Крымскую область передали Украине. Великодушный акт русского народа выражает любовь к украинскому народу. Так преподносил нам горкомовский лектор. А когда Хрущева сняли в 64 году, тот же лектор рассказывал, как Хрущев по пьянке совершил свой великодушный акт, никого не спрашивая. Пример с Крымом возмущает душу. Проклинаешь и Хрущева с его хамством, самоуправством, и хочется бросить вызов всей этой системе, которая до сих пор позволяет начальникам ни с кем и ни с чем не считаться. Во время блокады Ленинграда 2 памятника в городе не были защищены мешками с песком, щитами: Суворову и Кутузову. 2 полководца стояли на страже, несли свою вахту.